особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, а мы продолжаем наш цикл программ с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования модернизации Европейского университета, при Европейском университете. И сейчас у нас тема, мне кажется, в одну программу это точно не войдет, это Чили и Пиночет. Но, наверное, в самом начале нужно, конечно же, погрузить наших слушателей в контекст, что такое Чили до Пиночета.
Чили – это латиноамериканская страна, которую мы часто, ну, во всяком случае, в советское время, в допиночетовские времена, толком не отличали от других латиноамериканских стран. Ну, Латинская Америка – это что такое для советского человека? Это футбол и танго.
Да.
Футбол в основном ассоциировался с Бразилией, танго с Аргентиной, но остальные страны, как бы, это вот тоже футбол и танго, но несколько поменьше, чем в Бразилии или в Аргентине. Каких-то конкретных представлений обычного советского человека не было. Те, кто изучал Латинскую Америку, ну, вот помните замечательный фильм «Покровские ворота», ну, наверное, каждый советский человек его посмотрел, и постсоветские тоже, там вот эта вот снойная женщина Хоботова, она как раз изучала Латинскую Америку, правда, в основном литературу латиноамериканскую, да, но у нас существовал в Москве академический институт, изучавший Латинскую Америку, Институт Латинской Америки Академии наук СССР.
Так.
Он и сейчас существует. В Москве были очень неплохие институты, я об этом всегда стараюсь говорить, а сейчас, может быть, лишний раз об этом надо сказать. Если в целом советское образование в области экономики, политики и так далее было плохо устроено, то несколько академических институтов в Москве позволяли себе очень серьезные профессиональные исследования, ну, допустим, европейской и американской экономики, в том числе был и Институт Латинской Америки. Вот, но, тем не менее, изучая Латинскую Америку, советские ученые в основном знали, что это регион, где много авторитарных режимов, где авторитарные режимы сменяют друг друга. Иногда в промежутке бывает недолгая демократия. И латиноамериканский цикл выглядел примерно так. При демократии происходит развал в экономике, затем приходит какой-то генерал, наводит какой-то порядок, при этом все недовольны, потому что генерал наводит твердой рукой, жертвы, там, тиран, палач и так далее, потом снова демократизация, снова хаос, и вот такая в целом картина
такая
по Латинской Америке.
Чехарда. Да.
Да. Угу. Так вот, надо сказать, что Чили не очень вписывается в эту картину. Конечно, если мы начинаем глубоко изучать Латинскую Америку, мы увидим, что каждая страна в общую картину не вписывается, всюду есть серьезные особенности, и Аргентина от Бразилии радикальнейшим образом отличается. Но все-таки Чили, наверное, являлась наиболее такой специфической страной, потому что там практически вот этот цикл авторитарные режимы, демократический хаос, инфляция, стабилизация. Вот там этого практически не было. Чили была довольно успешной по латиноамериканским меркам страной, хотя, конечно, значительно более бедной, чем европейские, чем большинство европейских стран. И вряд ли бы мы что-то всерьез узнали о Чили, если бы там к началу 70-х годов не возникло очень сильное демократическое движение во главе с Сальватором Альенде. Сальвадор Альенде попытался привнести в чилийскую жизнь больше левых идей, больше социализма, чем там традиционно было. И вот это создало серьезнейшие проблемы для Чили. Конечно, Сальвадор Альенде не был коммунистом, он скорее был таким буржуазным социалистом, человеком, который стремился сохранить в целом ту экономику, которая была в Латинской Америке, но привнести в нее очень много левых идей. И опыт правления Сальвадора Альенде оказался крайне неудачным. он делал те вещи, которые в экономике делать нельзя. Причем он вышел за рамки, собственно, политических экспериментов и стал просто откровенно нарушать, если можно так выразиться, экономические законы.
Так, интересно.
Да, значит, что я имею в виду? Вот в европейских странах того времени, естественно, были у власти разные политические силы. Где-то правые, где-то левые, где-то были очень социалистические правительства, а где-то было даже очень много коммунистов в парламентах, ну, допустим, в Италии, и они оказывали серьезное воздействие на политическую систему в целом. Но все-таки в европейских странах, в основном, может быть, за небольшим исключением, удавалось удержаться от откровенного популизма. Экономика могла работать по рыночному четко, как в Германии, причем как при ХДС, так и при социал-демократах. Немецкая экономика после Второй мировой войны работала очень хорошо. Где-то она могла работать хуже, как в Италии. Там и политический хаос был постоянно, и в экономическом плане юг Италии напоминал скорее не Европу, а, ну, может, Латинскую Америку, а то и Африку. Но, тем не менее, в общих чертах все-таки это не выходило за рамки европейской рыночной экономики, и Италия была одной из стран, которая создавала европейское экономическое сообщество. То есть она вписывалась все-таки по общим принципам в это дело. Вот Сальваторе Альенде допустил столько левизны, что чилийская экономика к 1973 году просто стало разваливаться. Высокая инфляция и бегство капитала. Чилийский бизнес либо бастовал, либо уходил из страны, и это грозило создать очень серьезные проблемы.
А в чем эта левизна была? То есть в чем она проявлялась?
Ну, инфляция обычно появляется, когда печатают много денег.
И раздают, еще вливают.
Да, вливают в экономику. А капитал бежит, когда создаются в целом плохие условия для развития экономики, когда слишком большие права получают профсоюзы, когда государство сильно вмешивается в деятельность предприятий и принимает такие решения, что предприятия понимают, в среднесрочной перспективе мы можем просто лопнуть из-за вот этих ограничительных мер. То есть вот все это так или иначе при режиме Сальваторе Альенде прослеживалось. И в какой-то момент стало ясно, что страна может либо просто войти вот в эти традиционные латиноамериканские циклы с развалом, а потом понадобится серьезная стабилизация. Ну, либо что-то еще такое неприятное произойдет. И вот в этот момент, в сентябре 1973 года, в Чили произошел военный переворот. К власти пришел генерал Августо Пиночет. И президент Сальваторе Альенде, ну, по разным оценкам, либо погиб в схватке за президентский дворец, либо, что более вероятно, покончил с собой. Ну, в общем, он погиб. И в Чили установился довольно жесткий авторитарный режим. Не тоталитарный, там не было какой-то единой идеологии. Иногда Пиночета называют фашистом. Но это совершенно неверно. Если говорить об идеологии, то, конечно, ни фашизма, ни национал-социализма, ни даже хустисиализма, это вот такое аргентинское, пиронистское идеологическое течение от слова справедливость, юстиция, вот никакой такой всегосударственной, всеобъемлющей идеологии там не было.
Вы знаете, я вообще думаю, что вот это вот именование там, фашизм и так далее в отношении Пиночета, ну, во-первых, скорее всего, это еще культивировалось у нас, да?
Да, конечно.
Потому что понятно, что Советский Союз, наверное, все-таки поддерживал Альенде, потому еще что он как был близок как левак.
Да.
Нам. И трижды, кстати, во время президентства он приезжал в Советский Союз, а в Киеве даже в 1972 году вышел из автомобиля, остановив кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями. Это про то, какой он популист был. Да, что, наверное, может быть и хорошо. А связано, мне кажется, это с словом концлагеря и концлагерь, которые организовали на том самом стадионе Сантьяго, если я не ошибаюсь.
Да, совершенно верно, на стадионе.
Да? Может быть, именно поэтому и как раз с помощью которого пытались расправиться, Пиночет пытался расправиться со своими
врагами.
Я
думаю, это было связано не только с концлагерем.
Так.
Хотя, сразу хочу оговорить, я много лет рассказываю о том, что происходило в Чили, и постоянно сталкиваюсь с недопониманием, вот это вот надо сразу оговорить. Я сейчас говорю о важных экономических реформах, которые проходили при режиме Пиночета, но это не значит, что я пытаюсь нарисовать этот режим розовой краской. Это был, еще раз подчеркиваю, авторитарный режим, военный режим, недемократический режим и репрессивный режим. Там действительно был концлагерь на стадионе и какое-то количество людей. Но, правда, вот здесь надо оговорку в другую сторону сделать. Несоизмеримо меньшее, чем при сталинском режиме, было репрессировано. То есть режим был в целом достаточно жесткий, хотя, конечно, несоизмеримо менее жесткий, чем сталинский или там нацистский. Но возвращаясь к слову «фашизм». У нас ведь слово «фашизм» довольно своеобразное. Оно давно превратилось просто в ругательство.
Да.
Если человек хочет оскорбить другого, он говорит: «Ну, ты фашист». Это может означать и то, что человек жестокий, и то, что человек просто придерживается другой точки зрения, и лично мне неприятен, и так далее. В одной из наших предыдущих программ мы говорили, что режим Иосипа Броз Тита в Югославии называли фашистским. Ну, полный бред. Тита боролся с фашистами, а его же режим назвали фашистским.
И победил, я напомню, своей территории, да. В смысле, выгнав фашистов с территории, да.
Да,
извините,
конечно.
Не только фашистов, но и нацистов.
Да. Более того, ведь если точно говорить о терминологии, то фашистский режим – это итальянский режим Муссолини, а гитлеровский режим был не фашистским, а национал-социалистическим. Там была не фашистская партия, а именно партия национал-социалистов, которая придерживалась как раз более человеконенавистнических идей, чем фашистская. Фашизм, собственно, просто создавал корпоративное государство, пытался сцементировать общество при подавлении всех несогласных с этим цементированием. А национал-социалистический режим просто был режимом геноцида и режимом войны. Вот, так что, конечно, слова, что пиночетовский режим фашистский, совершенно не верны. Это просто авторитарный военный режим, но не более того. И вот, когда этот режим установился, Пиночет, естественно, задумался о том, как нормализовать экономику после Сальватора Альенде и всей той дестабилизации, которая там произошла. И надо сказать, что в этом плане режим оказался достаточно успешным.
У нас вот как раз есть 4 минуты, можно тезисно про это поговорить как раз. То есть какие основные особенности были?
Там была осуществлена нормальная экономическая стабилизация, которая должна происходить в такого рода ситуациях. Пресечена высокая инфляция, налажена нормальная работа Центрального банка с нормальной денежной эмиссией. Было сделано так, что бизнес перестал бежать из страны, были снова созданы нормальные условия для развития бизнеса. Правда, это все произошло не сразу. Там были периоды успешной стабилизации, дестабилизации. Там мировые кризисы серьезно сказывались на чилийской экономике. Но, тем не менее, постепенно, на протяжении длительного периода правления Пиночета, конечно, экономика стала значительно более эффективной.
А что такое экономика Чили вообще? То есть, структура там какая?
Экономика Чили, в общем, была не очень эффективной латиноамериканской экономикой, с большим упором на природные ресурсы. И это сказалось, когда менялись цены на природные ресурсы на мировом рынке, это, конечно, сказывалось на чилийской экономике. Но постепенно, вот с тех времен, чилийская экономика все больше стала встраиваться в рынок и поставлять на мировой рынок свою продукцию, достаточно конкурентоспособную. Ну вот я приведу пример просто из того, что сегодня происходит. Ну, все знают, что ввоз импортных сыров из Евросоюза в Россию запрещен у нас уже много лет. Соответственно, мы покупаем либо российские сыры, либо швейцарские сыры, которые очень дорогие, не каждому по карману. Но в магазине, который недалеко от моего дома, продаются постоянно латиноамериканские сыры. И вот я должен сказать, что каждый раз, когда там продаются сыры из Чили, я стараюсь их покупать, отличный высококачественный продукт. То есть вот чилийцам это удалось сделать. Ну, я не хочу сказать, что плохие сыры там аргентинские или уругвайские тоже подтянулись, но чилийские сыры прекрасные. Чилийское вино очень конкурентоспособно на мировом рынке. Так что это вот в значительной степени следствие той экономической реформы, которые проводились при Пиночете. Производились эти реформы так называемыми чикагскими мальчиками.
Так, Милтон Фридман?
Да, совершенно верно, хотя не он лично. Дело в том, что к 70-м годам... Да, ну я, наверное, в общих чертах скажу, подробнее можно тогда в следующий раз. К 70-м годам в Соединенных Штатах накопилось довольно много латиноамериканских студентов. Так же, как сегодня российские студенты стараются ездить в Европу, в разные европейские страны, чтобы там получать образование лучшее, чем у нас в России, также латиноамериканские студенты любили ездить в Соединенные Штаты, в разные университеты, для того, чтобы получить хорошее образование. И многие чилийские молодые люди ездили в Чикагский университет. Ну, там сложились традиции, вот почему чилийцы часто предпочитали этот университет. И получали там в том числе экономическое образование. Образование, связанное не только с Милтоном Фридманом, знаменитым американским экономистом, но и с целым рядом других экономистов, которые там работали.
Я сразу же вспоминаю, конечно же, Арнольда Харбергера. Наверняка
конечно,
там же.
Конечно, да.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, а мы продолжаем наш цикл программ с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования и модернизации. Мы в этот раз продолжаем еще и разговор про Чили эпохи Пиночета, и остановились как раз на так называемых чикагских мальчиках, которые ездили в Чикаго учиться экономике.
Да, совершенно верно. Потом они возвращались в Чили, и Пиночету удалось подобрать команду реформаторов из людей, которые получали очень хорошее образование в одном из лучших американских университетов. Кстати, вот в этой ситуации интересно порассуждать о том, как много значит случайность для того или иного, для успеха той или иной реформы. Ну, смотрите. Начали мы в прошлый раз с того, что Чили все-таки отличалось от других латиноамериканских стран большей стабильностью, несколько лучше социальной структурой. Но, тем не менее, если бы Пиночет не осуществил государственный переворот, вполне возможно, Чили как страна вошла бы в такие же латиноамериканские циклы: инфляция, стабилизация, диктатура, демократия и так далее. То, что Пиночет смог осуществить такую реформу, это случайность. Другой генерал мог ее бы не осуществить. Могло вообще не произойти военного переворота. Генерал, который осуществил военный переворот, в иной ситуации мог бы оказаться левым по своим взглядам. У генералов, в общем-то, обычно нету хорошего экономического образования. Это случайность. Поймет генерал, как надо развивать страну или не поймет.
То есть это в значительной степени случай. Важное замечание, согласен.
Да. Вот. И то же самое с молодыми чилийцами. Когда говорят про американские университеты, точнее, про их экономические школы, иногда шутят следующим образом, что американские университеты делятся на две большие группы – соленые и пресные.
Так, я не слышал ни разу.
Да, значит, это от воды. То есть университеты, которые находятся на восточном и на западном побережьях, то есть у соленой воды, у моря, это одна группа. Это самые крупные университеты, это Гарвард, это Принстон, это Беркли и другие. А пресные университеты – это те, которые находятся на озерах посередине страны. И самый крупный среди них – Чикагский. Вот соленые экономисты, они левые, даже в Соединенных Штатах. А пресные экономисты, они правые. И в этом смысле то, что много чилийцев училось именно в Чикагском университете, это был такой случай, определивший некий фундамент для чилийских экономических реформ. Были бы это студенты соленых профессоров, результат мог бы быть несколько иным. Я сейчас, конечно, упрощаю. Мне могут возразить, что среди чикагских мальчиков были вовсе и не чикагские мальчики. Некоторые из них как раз Гарвард заканчивали. Но, тем не менее, общая картина была вот такой. Это были экономисты либеральной школы. И они были более склонны к консервативным действиям в экономике, чем левые радикалы, склонные к разного рода экспериментам в экономике. И вот в этом смысле то, что чикагские мальчики управляли экономикой Чили, позволило пиночетовскому режиму быстрее стабилизировать экономику и обеспечить экономический рост.
Вот у нас же вот эта фраза «Chicago Boys», да, чикагские мальчики, они ассоциируются все-таки с шоковой терапией. Так или нет?
В каком-то смысле да. Что значит шоковая терапия? Если к тому моменту, как эти самые шокотерапевты пришли к власти, в стране уже полностью разбалансированная экономика, если высокая инфляция, деньги мало чего стоят, люди отбрасывают деньги и пытаются вкладывать их в какие-то реальные ресурсы, то в этой ситуации без какого-то шока трудно это все стабилизировать. Ну вот... Сейчас наши зрители и слушатели, может быть, плохо представляют, что было в Чили в 70-х, но каждый, кто следит за политикой, представляет, что происходит при режиме Николаса Мадуро в Венесуэле. Какой там развал.
Конечно, у меня в голове как раз именно этот пример.
Да. Ну вот представьте себе, что завтра режим Мадуро пал, и, не знаю, может, какой-нибудь генерал его сверг, а может быть, демократия там восторжествовала, и в Венесуэле надо проводить экономические реформы. Ну вот как их осуществить абсолютно без шока, если деньги там практически ничего не стоят, если экономика там полностью разбалансирована? Здесь волей-неволей приходится применять довольно жесткие меры.
Может, мы о них тогда поговорим?
Какие меры?
Да, какие меры.
Да, ну, смотрите, меры какие. В самых общих чертах это понять нетрудно, но там есть, конечно, масса деталей. Вот экономика, допустим, строится на том, что государство печатает деньги и раздает их людям за работу или не за работу, просто потому, что это обеспечивает политическую стабильность.
Ну, здесь-то не надо было Пиночету обеспечивать стабильность с помощью такого механизма?
Это было до Пиночета. Ага, все, вот Альендовский режим допустил очень высокую инфляцию. И когда Пиночет пришел к власти, нужно было стабилизировать ситуацию. То есть нужно было останавливать инфляцию, и для кого-то это всегда меры жесткие. Если предприятие эффективное в рыночной системе, государство останавливает инфляцию, предприятие от этого только лучше. Оно может нормально зарабатывать.
Конечно.
Если предприятие получает от государства какую-то финансовую поддержку, то государство, которое прекращает печатать деньги, оно прекращает эту финансовую поддержку. То есть вот отсюда шок, собственно, и появляется.
То есть отказ от протекционизма.
Да, конечно. Да?
И еще раз, я, может быть, просто не так было понятно, просто Пиночету не нужно было печатать деньги, у него штыки были.
Ну, в каком-то смысле да. Конечно, авторитарному режиму иногда бывает легче останавливать инфляцию, потому что он может противостоять тем группам недовольных, которые говорят: дайте нам денег, нам кушать нечего. Но это не всегда так. Допустим, очень высокая инфляция была в России начала 90-х годов. Но все-таки при всех минусах Бориса Николаевича Ельцина он не опирался на штыки. Он использовал военную силу в октябре 1993 года в Москве, но все-таки подавление инфляции в России точно было связано не с тем, что танки стрельнули по парламенту в ночь там, с 3 на 4 октября. То есть, в принципе, демократическая система тоже способна бороться с инфляцией. Не обязательно штыки здесь нужны. Но, конечно, в каждом конкретном случае это по-разному все осуществляется. Иногда демократический режим бывает очень популистским. Да. Но и многие автократы также бывают популистскими. В общем, как бы то ни было, Пиночету удалось справиться с инфляцией, удалось обеспечить стабильность экономики. И когда к концу 80-х годов Пиночет должен был провести референдум о том, остается ли он президентом или будут новые демократические выборы, к этому моменту чилийская экономика была в очень приличном состоянии. Поэтому в Чили тогда сформировалось две очень разных группы людей. Вот они делились, собственно, не по принципу там, капиталисты, пролетарии, или там, западники, там, восточники или как-то еще, а были люди, которые явно выиграли от пиночетовских реформ, от стабилизации экономики, и они поддерживали правых, поддерживали Пиночета или его условных наследников. Но были люди, которые, кстати, может быть, тоже выиграли от реформ, но при этом они очень тяжело переживали авторитарный режим. Кто-то из их близких погиб в ходе репрессий. Может, даже близкие не погибали в ходе репрессий, но все равно люди жили при режиме репрессивном, они смотрели на то, что происходит, и для них политика значила больше, чем экономика. Они отторгали пиночетовский режим. Это вот тот случай, когда прямо по Достоевскому, если там есть хоть одна слезинка ребенка, значит, вот все это мы не принимаем в целом. Хотя, конечно, если бы режим Сальватора Альенде сохранялся, то здесь было бы море слез. Потому что просто в разваленной экономике люди голодают, люди нищают, людям оказывается очень тяжело жить, и часто тяжелее, чем при политически репрессивных, но экономически стабильных режимах. Так что вот Чили разделилось, а эти разделения, в общем, чувствуются практически до сих пор. Хотя, конечно, поколения сменились.
Но при этом один из лозунгов, который часто произносил Пиночет, говоря про экономику, он говорил, что Чили – это страна собственников, а не пролетариев. И я так понимаю, что одна из основных задач, которая стояла при реформах Пиночета, это все-таки приватизация, раз, и это поддержка частного предпринимательства.
Да, конечно. То есть этот режим поддерживал частное предпринимательство. Ну, понятно, такого рода выражения условные. Угу. Если в стране существует не мелкое сельское хозяйство, производящее сыры и вино, а существуют крупные предприятия, которые производят что-то еще в городах, то это уже в значительной степени экономика не только собственников, но и пролетариев. Хотя, с другой стороны, ведь каждый пролетарий может быть собственником. Пролетарий может, хорошо зарабатывая, покупать акции предприятий и получать часть дохода от зарплаты, часть дохода от ценных бумаг. Так что здесь нет такого уж принципиального различия между собственниками и пролетариями. Вот. Но как бы то ни было, Пиночет действительно стремился к тому, чтобы Чили была успешной, преуспевающей в экономическом плане страной, и как бы мы ни относились к авторитарным режимам, а сегодня по понятным причинам у нас автократия очень непопулярна. Любителей автократии в России крайне мало осталось. Но серьезный анализ экономики 70-х-80-х годов показывает, что пиночетовские реформы были важными, успешными, и не случайно потом лозунги «Где бы нам найти такого вот Пиночета?» были долгое время популярны в России 90-х годов.
Ну, при этом я все-таки напомню про существование еще одного слоя, про который мы пока не поговорили, а это важно. Да, авторитарное правление, да, экономика должна развиваться, обеспечивать как-то конкурентоспособность и соревновательность, не в политическом смысле, а в экономическом, конечно. Но для этого нужны институты, например, такие институты, как суды. Потому что могло ведь так получиться, что одна из правящих групп, которая хочет контролировать не только власть, да, но и ресурсы, она же имеет все возможности их захватить. Я так понимаю, что с судами там все-таки вопрос был решен. Или нет? Это моя, ничего не знаю, поэтому просто спрашиваю.
Знаете, разные есть оценки. Вообще, иногда я встречаю оценки, что военные были при режиме Пиночета такой вот кастой, которая была, ну, не совсем не подсудна, но, в общем, была где-то над законом. Вполне возможно. Я не готов в деталях это рассказывать, это не совсем моя тема, но думаю, что это вполне возможно. Трудно автократу опираться на военных, если он не создает для этих военных каких-то привилегий. И так что еще раз подчеркиваю, вот Чили, как и Сингапур, который мы анализировали несколько программ назад, это успешные, эффективные, созидательные автократии. Но в целом, конечно, таких автократий в мире мало. Их по пальцам можно пересчитать. Хотя в истории такие автократии были неоднократные. Там уже понадобится много пальцев на руках и на ногах, чтобы их пересчитывать. Но из того, что было в последнее время, таких эффективных автократий, конечно, мало. И это объясняется тем, что пока есть некий благонамеренный деспот, можно более-менее поддерживать эффективность такого режима. Но как только деспот становится неблагонамеренным, как только он сам становится коррумпированным, авторитарный режим становится деструктивным. Его разворовывают, экономика постепенно перестает нормально работать. И все-таки вот в мире гораздо больше не Пиночетов и Ли Кван Ю, а различных очень коррумпированных диктаторов, разваливших экономику в той или иной стране Азии, Латинской Америки или Африки.
Ну, а для тех слушателей и зрителей, которые вдруг заинтересуются вот этим вот вопросом о том, кто же обеспечивает стабильность режима, мне хотелось бы, конечно, их адресовать книге Брюса Буэнде Месквита, да, «Учебник для диктатора», если я не ошибаюсь, там как раз вот про то, что каким образом стоит диктатору обеспечивать стабильность своего режима, точнее, вот этой вот выигрышной коалиции, которая помогает ему оставаться у власти. Но опять, да, то есть Пиночет каким-то образом смог обеспечить баланс до такой степени, что все-таки частное предпринимательство развивалось, не было вот этих вот, и как мне кажется, я не знаю, рейдерских захватов до той степени, что экономика не могла развиваться.
Да-да, экономика развивалась, конечно. То есть вот такие рейдерские захваты, которые уже становятся деструктивны, это вот то, что мы видим по России, но это не чилийская ситуация. То есть там экономика действительно поддерживалась.
Две минуты остается. Чему мы могли бы научиться у Пиночета? Давайте так.
Ну вот когда наши реформаторы обдумывали, как в России производить реформы, экономические успехи чилийского режима, конечно, принимались во внимание. То есть Чили четко показало, как можно развалить экономику при левом популизме, это случай Сальвадора Альенде, и как стабилизировать экономику и сделать ее успешной при пусть и неприятном авторитарном режиме, но соблюдающем разумные экономические принципы. Вот на это обращали внимание. И в экономическом плане у Чили, может быть, научились большему, чем у Югославии или Венгрии. Самый разный опыт рассматривали, но чилийский опыт в этом смысле чисто экономически был успешнее. Но в политическом плане, конечно, у нас ничего подобного не было. Ельцинский политический режим нисколько не напоминал пиночетовский.
Ох уж это точно.
Абсолютно другая картина была. К 96-му году, когда стал очень популярным генерал Лебедь, многие мечтали о генерале Лебеде как о русском Пиночете, который сможет стабилизировать экономику и обеспечить экономический рост. Но вышел бы из Лебедя Пиночет или не вышел бы, мы так и не узнаем, потому что он не пришел к власти и умер вообще довольно рано. Так что никакого чилийского опыта, ни позитивного, ни негативного у нас не было. Потом, когда уже в нулевые годы на то, что происходит в России, стали оказывать большое воздействие люди в погонах, это был совершенно не пиночетовский режим. И погоны другие, и люди другие, и цели другие, все было абсолютно другое.
И действительно, погоны другие, скажу я все-таки эту фразу. Вместо генерала Лебедя пришел полковник Путин, простите меня за это.
Да, конечно, абсолютно другая ситуация, хотя в первый год своего пребывания у власти полковник Путин, конечно, провел разумные экономические реформы, но это, к сожалению, не было комплексным реформированием вот такого рода, как в Чили. Это был буквально вот 1-2 года, и все.
Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования модернизации при Европейском университете, один из авторов этой программы. Спасибо.
Всего доброго.